Перевод. В этот миг сердце Дити, матери Хираньякши, неожиданно содрогнулось. Она вспомнила слова своего мужа, Кашьяпы, и из ее груди потекла кровь. Комментарий Шилы Прабхупады. В последние мгновения жизни Хираньякши, его мать Дити, вспомнила предсказание своего мужа. Хотя ее сыновья будут демонами, им посчастливится погибнуть от руки самого Господа. Милостью Господа этот эпизод всплыл в ее памяти, и из ее груди вместо молока потекла кровь. Когда сердце матери переполнено любовью к своим сыновьям, из ее груди начинает течь молоко. Но в данном случае у матери демонов кровь не смогла превратиться в молоко и в чистом виде потекла из груди. Молоко, как известно, образуется из крови. Пить молоко очень полезно. Чего никак не скажешь о крови, хотя, по сути дела, это одна и та же субстанция. Тоже относится и к молоку коровы. Текст 24. Винаштасу свамаясу буяшчава джакешавам рушопагу хаманамум дадришевастхитам бахих. Увидев, что от его магических чар не осталось и следа, демон вновь предстал перед личностью Бога, Кешавой, и клокоча от ярости попытался сжать его в своих объятиях и раздавить. Но к своему великому изумлению он обнаружил, что Господь находится за пределами образованного его руками кольца. Комментарий. В этом стихе Господа называют Кешавой, поскольку на заре творения он убил демона Кеши. Кешава – это одно из имен Кришны. Кришна является источником всех воплощений, и, как утверждает Брахма Самхита, Говинда, Верховная Личность Бога, причина всех причин, существует одновременно во всех своих воплощениях и экспансиях. Весьма примечательна попытка демона охватить Верховную Личность Бога руками. Демон хотел обнять Господа, рассчитывая своими конечными руками, то есть с помощью материальной силы, объять бесконечную абсолютную истину. Он не знал, что Бог больше величайшего и меньше мельчайшего. Охватить Верховного Господа или подчинить его своей власти не способен никто. И тем не менее, демоны не оставляют попыток измерить длину и ширину Верховного Господа. Как объясняется в Бхагавад-гите, непостижимая энергия Господа позволяет ему принять вселенскую форму и вместе с тем находиться в коробочке, где преданный хранит свое божество. Многие преданные держат фигурку божества в небольшой коробочке, с которой никогда не расстаются. И каждое утро они поклоняются Господу, хранящемуся в коробке. Верховный Господь Кешава или Личность Бога Кришна не поддается нашим измерениям. Он всегда находится с преданным в любой удобной для преданного форме. И в то же время остается недоступным для демонов, как бы они ни старались измерить его. Ом агьянати мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутали своям рупа кадам ахьям дадати сва падантикам ванча калпата рубешча крипа синагупе эгача патитанам павани пьо вайшнави пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайтанга дадхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ну, Вишну Падая Кришна, Кришна, Патрилища, Мать, Прокуришна, Сама, Нитима, Тима, Гуру, Татам, Нищаяна, Паянича, Прабхупада, Сипришна, Стану, Гуру, Падашаям. Ну, Вишну Падая Кришна, Патрилища, Патрилища, Мать, Бхакти, Виданта, Сама, Нитима, Стасира, Сатирия, Гуру, Ани, Прочарина, Нивыша, Вишну, Прочитя, Андрейша, Дарине. Тада дитих сама бава цахаса хри диве падхух Смарантя Бхарту Радишам Стана Частрик Прасусруве. В этот миг сердце Дити, матери Хираньякши, неожиданно содрогнулось. Она вспомнила слова своего мужа Кашьяпы, и из ее груди потекла кровь. Увидев, что от его магических чар не осталось и следа, демон вновь предстал перед личностью Бога Кешавой, и клокоча от ярости попытался сжать его в своих объятиях и раздавить. Но к своему великому изумлению он обнаружил, что Господь находится за пределами образованного его руками кольца. начинаем читать 19 главу, 3 песни Шримад Бхагаватам, смерть демона Хираньякши. И до этого была ситуация, когда уже какое-то время шел поединок между Хираньякшей и Варахадевой, и ни одна сторона не могла взять верх. И тогда Хираньякша, это его уже стало раздражать, он стал, попытался пустить в ход свои мистические силы. И вот он создал там целые всякие иллюзии, видения вокруг горы, тут извергали все виды оружия и так далее, всякие разные здесь вещи. Орды якши и ракшасов, пеших ехавших на лошадях, слонах и колесницах, оглашали воздух злобными угрожающими криками. То есть такую целую армию он выдвинул против Господа Вишну, когда он напряг свои мистические силы. И Верховный Господь здесь противодействовал этому очень просто. Говорится, что он призвал свою Сударшана чакру, запустил ее, и эта Сударшана чакра своим светом развеяла все эти иллюзии, рассеяла все это. И демон оказался совершенно таким разоблаченным. Было видно, что это все не настоящие какие-то силы. И это фактически уже стало предвестником его собственной смерти. Сейчас еще одно мгновение, уже буквально в 25 стихе будет описываться, как Господь нехотя, так сказать, как бы слегка шлепнул его, ударил, и за этим наступила смерть. И вот в этот момент, предшествующий смерти Господа, здесь говорится, что мать Дити, которая находилась совсем в другом месте и не видела вообще ничего этого, вдруг почему-то в сердце у нее что-то такое кольнуло, сердце ее затрепетало, и из груди вдруг потекла кровь. То есть интересный момент, кажется, совпадение. Часто бывают такие ситуации, на самом деле, когда с кем-то что-то из родственников где-то происходит, а у другого родственника, который на другой вообще части планеты, вдруг в это время что-то такое, какие-то беспокойства появились и так далее. То есть смысл в том, что все живые существа связаны определенной нитью, хотя этих связей не видно. Вроде бы люди ходят сами по себе, вот, но тем не менее связывает их всех параматма. И параматма — это как такая вот сеть, которая буквально такой своего рода интернет невидимый. Да, такая интернет, что такое буквально? Интернет обозначает внутреннее, а нет обозначает сеть. То есть, как бы показывает, как такая паутина невидимая, которая связывает между собой абсолютно все. И вот параматма, или сверхсознание, связующее все живые существа, она дает знать, как бы такой сигнал тем людям, которые как-то очень близко связаны, через какие-то разные приметы или через какие-то предчувствия, предзнаменования. Есть целая книга, называется «Шакуни Шастра», где описываются разные приметы, когда вы увидели то-то или то-то, это обозначает то-то или то-то, в общем, целая такая штука. А вот там в основном на примерах с животными описывается. Шакуни обозначает птица. Когда там какая-нибудь птичка к вам залетела в окно, зачирикала или что-нибудь еще, вы увидели какого-нибудь буйвола или слона или обезьяну в какое-то время, в каких-то обстоятельствах, это обозначает то-то и то-то. Как у нас тоже говорят, черная кошка дорогу перебежала, или увидели кого-нибудь навстречу с какими-нибудь пустыми ведрами или с полными ведрами. Считается, что это какие-то такие, вроде бы, вещи несущественные. Вот. На самом деле это и есть определенные предзнаменования, через которые, через язык которых Верховный Господь что-то такое дает людям понять. И в данном случае мы видим, как тесно были связаны мать Хираньякши, Дити и он сам. И когда он попал в опасную ситуацию, и уже смерть его была неминуема, в это самое мгновение, почему-то, не раньше, не позже, Дити вдруг вспомнила о том, что говорил ей ее муж Кашьяпа, когда только они еще зачали этих сыновей. Он сразу же сказал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Да, они будут могущественными демонами, много будет беспокойств, но их удача в том, что их убьет сам Верховный Господь. И такие вещи, кто там помнит, кто кого убьет, это такие вещи не очень-то приятные. Вот, но тем не менее, вдруг сейчас, в этот момент, Гити вспомнила это. И еще одна примета чего-то такого недоброго, это то, что вот когда она вспомнила о своем сыне, из груди ее вдруг потекла кровь. Шрила Прабхупада говорит, что когда мать вспоминает о своем ребенке, то вот этот как бы знак такой вот любви, привязанности, как симптомом этого является вот это вот молоко. То есть это, как сказать, ватсалья раса так проявляется через вот это вот молоко. Молоко это то, чем кормит мать своего ребенка. Удивительным образом, что молоко появляется у матери сразу же, так сказать, после того, как рождается ребенок. Ни до, ни после ей не нужно. То есть вдруг почему-то начинает в теле какая-то химическая реакция происходить. Кровь вроде бы в нашем теле, молока как такой субстанции нет, такой дхату нету. Вот. Но вдруг почему-то в какой-то момент, когда появляется ребенок, появляется такая необходимость, кровь начинает трансформироваться в молоко. Вот вам, пожалуйста. То есть это так действует такая невидимая алхимия в организме. Верховный Господь это делает. Вот. И тут вдруг такой неблагоприятный признак. Вместо молока потекла кровь. И Шрила Прабхупада говорит, что по сути дела это одна и та же субстанция. Он говорит, просто при определенных обстоятельствах кровь превращается в молоко или не превращается. И он говорит, хотя это одна и та же субстанция, есть большая разница, пить молоко или пить кровь. Мы знаем, что пьют кровь ракшасы. Вот это такая пища для демонов. А молоко, наоборот, полная противоположность, благостная пища. Считается пища в гуне благости, из которой столько всего полезного делается. Хотя Прабхупада говорит, по сути дела это одно и то же. Часто люди говорят, какая разница вообще, вот вы говорите, то нельзя, это можно. По большому счету все одно и то же, все химические элементы, при чем здесь все это. Но мы знаем, что да, несмотря на то, что все есть Брахман, все исходит из единого Господа, и поэтому, значит, должно быть единой природой. Тем не менее, есть различия. По гунам все делится: невежество, страсть, благость. Вот, поэтому из этой философии единства, она немножко такая наивная, эта философия единства. Шрила Прабхупада говорил часто, почему, так сказать, эта философия не работает. Он говорит, потому что практически люди не могут по ней жить. Если все есть одно, то почему бы не есть людям какие-то испражнения и так далее? Почему они выбирают то, что получше, если с точки зрения химии все одно? Он говорит, пожалуйста, испражнения тоже очень полезные, какие-то фосфаты, там что-то еще он говорил. Вот. Но это невежество, это, так сказать, наверное, невкусно, я предполагаю. Вот. Поэтому есть разница. И мы знаем эту историю, когда Господь Чайтанья пытался, так сказать, спровоцировать свою маму, Сачи Деви, чтобы она преподала ему урок, когда он начал, значит, что там есть глину, да, или что он там. Вот, и когда я ему сказал, ты что, у тебя дома нечего есть, что ли? У нас все есть, сладости, самдеш, пожалуйста, деликатесы, вкусные вещи, ты сидишь и ешь непонятно что, какую-то грязь. Вот, и он стал говорить, мама, ты вообще заражена двойственностью иллюзии этого мира. Вот, все есть Брахман, все едино. Стала ему рассказывать про эти вещи. Он мне стал рассказывать. И она ему, так сказать, очень быстренько все расставила на места. Говорит, да, конечно, так сказать, вроде бы все едино с одной стороны, вот, но тем не менее есть также и различия по конечному эффекту, потому какой эффект это оказывает на сознание. Вот, поэтому, несмотря на то, что в своей субстанции все едино, эта субстанция предстает нам в такой форме различных многообразных проявлений, среди которых есть вещи благоприятные, есть вещи неблагоприятные. Итак, это как бы некоторые выводы, которые можем сделать из стиха 23. И 24 стих следующий говорит о том, возвращает нас теперь на поле боя, это что происходило с Хираньякшей. Хираньякша, увидев, что никакие его магические чары не действуют, никаким таким оружием его не взять Верховного Господа, он уже пошел, так сказать, на последнее. Он решил просто своими руками схватить его в свои объятия железные и раздавить Верховного Господа. Это уже была вот такая последняя попытка. Вот. И он кинулся на Верховного Господа и схватил его. И каково же было его изумление, когда он поймал воздух руками. То есть оказалось, что Верховный Господь каким-то образом непостижимым ускользнул от его объятий смертельных. И Шрила Прабхупада описывает в комментарии, что Верховный Господь, хотя и кажется какой-то такой одной из личностей этого мира, как бы он ни приходил в форме человека или в форме какого-то животного, как вараха, да, тем не менее, из данной ситуации следует, что это не какая-то материальная форма, которую можно заключить в какие-то объятия, схватить, как-то там ограничить, измерить, снять с него какие-то там параметры, анализы у него взять, какой он бог. То есть он ускользает от всех этих материальных попыток измерить его, он вне этого материального мира. Хотя форма осязаемая, вполне конкретная, он дал в ухо Хираньякшу, он почувствовал это. То есть это значит, что форма вполне конкретная, и удар был нормальный. Здесь говорится, что он летел куда-то... Вот здесь говорится, что дальше. «Хотя непобедимый Господь ударил демона как бы нехотя, от его удара демон несколько раз перевернулся в воздухе». То есть с точки зрения физики, то есть как бы сила, да, там что там, сила есть масса, умноженная на скорость. То есть по идее демон имел конкретные, так сказать, параметры материальные. Вот, и чтобы его тело устремилось, так сказать, полетело вот так вот, переворачиваясь, значит, какая-то должна была сила к нему быть конкретно приложена. Как вот, например, гаишники на месте аварии разбираются, потом говорят, совокупная скорость была такая-то, там, по силе разрушения они измеряют скорость, на которой, значит, ехал тот или иной человек. Казалось бы, что вроде бы физический феномен, он ударил его, и демон полетел, перевернулся. Вот это значит, что у Господа тоже должны быть какие-то материальные физические характеристики, раз вот такое воздействие конкретно оказалось. Вот. Но нет, оказывается, никаких материальных качеств у него нет, он стоит за пределами этой материальной природы. И Шрила Прабхупада тут интересную мысль развивает в комментарии. Он говорит, что для человека с демоничным мышлением, который тоже, в общем-то, стремится к какому-то абсолюту, к какому-то источнику всего, но его демонизм состоит в том, что он хочет захватить этот источник, захватить его, подчинить себе, каким-то образом использовать, то есть Бога посадить на цепь, доить его, сказать, чтобы из него какая-то энергия была. Вот для чего нужен Бог. Давай, служи нам. Вот в этом плане они готовы принять любую абсолютную истину как источник энергии. Бог – это очень выгодно для них. И от таких личностей Верховный Господь постоянно ускользает. Для них он всегда остается недосягаемой тайной. Сколько бы они ни пытались стремиться к нему, регулярно, время от времени, какие-то читаем мы новости, ученые вычислили, открыли Бога, что-то еще там, какие-то всякие разные вещи. Но если вы открыли, то давайте покажите. Покажите. Много сейчас, скажем, пошла такая тенденция одухотворения науки. Многие прогрессивно мыслящие ученые говорят, да, действительно должен быть какой-то творец. По всем, так сказать, расчетам, по всем понятиям, по всем, так сказать, наблюдениям, что-то такое есть, какой-то разум и так далее. Не против, многие, все чаще и чаще это слово «бог» стало проявляться в научных кругах. Раньше это слово считалось вообще чуть ли не ругательным, и смешно было как бы, людям, научным ученым, которые на атеизме выросли, об этом говорить. Сейчас все чаще и чаще стало это появляться. Но тем не менее, несмотря на то, что даже большие ученые об этом уже начинают говорить, все равно, если вы открыли, ну покажите. Они не могут. То есть он ускользает от их понимания, потому что все их открытия, мы их используем, конечно, в проповеди, говорим, да-да, уже люди начинают догадываться, что все не просто так, какой-то разум, какая-то сила за всем стоит. Да, этими аргументами мы пользуемся. Но, тем не менее, поскольку, по сути, их желание демонично, они все свои открытия пытаются как? В практическую плоскость перевести, поставить на службу человечеству все открытия. В том числе, если мы открываем Бога, значит, в этом должно быть какое-то практическое, какая-то польза, практическое применение. Значит, надо, если мы откроем Бога, какой он, вот, нужно поставить его на службу человечеству. Вот. Это само по себе и есть демоничное желание. Поэтому, как бы они не ловили Верховного Господа в свои объятия, пытались его в какие-то формулы заключить, или куда-то еще, он ускользает, как вот этот Хираньякша пытался его объять, схватить, нейтрализовать, но к изумлению увидел, что он поймал воздух, что Верховный Господь ускользнул от него. И также люди, которые пытаются просто какими-то своими аргументами, формулами и так далее, каким-то образом определить Бога, посадить его на какую-то цепочку, как-то его материально определить, все время они ловят этот воздух, какой-то элемент неопределенности, какая-то тайна, он ускользает, все. И с другой стороны, Шрила Прабхупада говорит, вот преданный, который вот этого необъятного и непостижимого Бога имеет в форме домашнего божества, который живет в коробочке. Очень просто. Смотрите, какие удивительные мистические силы проявляет Верховный Господь. Он недостижим для одних, настолько огромный, что его невозможно ни увидеть, ни объять, поэтому они теряются. С другой стороны, для тех, кто любит его, он уменьшается до размеров маленького божества, которое можно одеть, которое можно... значит, накормить, которое можно уложить спать и так далее, которое можно на качельке покачать и куда-нибудь вывести на прогулку. То есть как, он превращается как в игрушку такую, в очень удобную такую форму, в которой ему можно служить. Одна и та же реальность. И все зависит от сознания. Если настроение доброжелательное по отношению к Верховному Господу, Господь становится очень доступным, много разных форм проявляет, очень близко к нам подходит. Говорит, пожалуйста, бери меня, служи меня, вот, устанавливай меня, корми меня, не забывай, одевай, пыль с меня смахивай. Все, он становится таким очень доступным, домашним. И когда человек достигает высокой преданности, то это божество, оно может и разговаривать с Верховным Господом, и играть с ним, и все что угодно делать. Личные отношения завязываются. Когда наоборот этого нет, и такое материалистичное отношение к абсолютной истине, тогда она все время остается какой-то такой неуловимой и непонятной. И получается интересная вещь, что Господь это абсолютная реальность и высшая реальность. Но эта высшая реальность кажется чем-то совершенно нереальным для большинства людей. Парадокс такой. Высшая реальность нереальна для большинства людей. Почему она кажется нереальной? Бог неизменный, вечный, который поддерживает все. И он вдруг основа всякой реальности. И он почему-то людям кажется просто каким-то мифом какой-то нереальности. Это происходит потому, что у них нет отношений. И поскольку нет отношений, то и он кажется нереальным. Допустим, сейчас мы знаем, что в мире большое население, несколько, 6 миллиардов человек. И сейчас какое-то живое существо, например, где-то живет и что-то испытывает, какие-то радости, печали. Он реально живет. Но для нас его как будто нет этого живого существа, правильно? Мы ничего не знаем о нем. Он для нас нереальный. Где-то мы можем допустить, какой-то человек сейчас живет где-то. Но поскольку у нас нет с ним отношений нет, хотя он живет какой-то вполне реальной жизнью, для нас его как будто бы не существует, просто потому что нет отношений. Понимаете? И также мы для него не существуем, он нас не знает, никогда не видел, понимаете? Хотя у нас вот реальная жизнь, но поскольку нет отношений, нет никакой информации, то реальность оказывается нереальной. То есть в этом смысл, что должно быть определенное знание о Верховном Господе, и на основе знания должны быть определенные отношения. И когда вот эти вот позитивные отношения развиваются, тогда... непостижимый, необъятный и вообще не обладающий какими-то материальными параметрами Верховный Господь, вдруг становится таким очень осязаемым, очень понятным, очень близким, простым, появляется прямо перед ликом преданного и говорит, пожалуйста, ты можешь принять меня. И правильно служа этому божеству, поклоняясь ему, Верховному Господу, преданные в конце концов начинают понимать его трансцендентную природу, что Верховный Господь, хотя вроде бы и такой маленький, вот я взял его в руки, я могу его обмерить. Ведь, например, когда шьют одежды божествам, вы же обмеряете, правильно? Значит, обмерили Господа. Каков у нас Господь? Сколько? Не тая сочисута маленькие, там сколько они, 50 сантиметров вместе с этими с пьедесталами. Большие метр, все, мы обмерили Верховного Господа. Вот у нас три Верховных Господа. 50 сантиметров высотой, потом метр высотой и еще Джаганатху надо померить. Вот. Кстати говоря, это самое, когда реконструкцию, тут Дигиджай говорит, надо реконструкцию делать, там восстанавливать. Когда реконструкцию делать, надо это... Балараму чуть росту ему добавить, потому что я заметил, что он что-то ниже. На самом деле он-то выше, чем Кришна. Вот. Тут я вдруг заметил, что он почему-то ниже размером. Присел. Вот. Надо его нарастить, так сказать, такой, наклеить какой-то там, не знаю, сантиметров 5 ему. Для соблюдения уже авторитетности, субординации. Одним словом, мы, кажется, вроде бы обмерили абсолютную истину. Измерить можем божество, взвесить, правильно? Вот. Но, тем не менее, мы поклоняемся Верховному Господу не потому, что это какая-то там куколка красивая, дети привлекаются куколками. Мы поклоняемся Верховному Господу и ставим эти формы на алтарь, на пьедестал, и поклоняемся им, предлагаем им свое поклонение, свои разные правила, потому что это процесс связующий, который соединяет нас с изначальной формой, своям Бхагаван. Хотя мы знаем, что божество не отлично от Верховного Господа. Тем не менее, поскольку Кришна входит в элементы из вот эти вот материальные, материальные элементы старятся сами по себе. Поэтому бывает, что божество даже меняют. Вот мы знаем из истории Джаганатхи, что каждые 12 лет нава калеваром, новое тело, старые тела убирают. Дерево и так далее. Вот бывают божества очень древние, которым миллионы и миллионы лет, даже больше, чем миллионы лет. Какое-то божество, а вот это, по-моему, Ранганатх в Южной Индии, вот это божество, которому поклонялся еще Вибишина. Да? Вот. А это история Вибишины, это по меньшей мере где-то около 20 миллионов лет. То есть вот Рамаяна, она не как, насколько я понимаю, не в эту Трета-югу была, то есть вот, ну, в том виде, так сказать, а как мы ее знаем, это около 20 миллионов лет назад та история, которую мы изучаем, выходила. То есть этому божеству непостижимое количество лет. Вот. То есть Кришна может в таких формах проявляться, которые, кажется, почти вечно существуют по материальным понятиям, а в другой раз он может проявиться как вот деревянное такое божество. В какое-то время он может проявляться как вообще эфемерная форма. Например, Друва Махарадж поклонялся, просто создав из глины, там, из земли, что-то такое, слепил в лесу и все. Вот потом, когда это поклонение закончилось, дождик пошел, все это форма, так сказать, уже. Господь пришел, Господь ушел. Прана Пратиштха, установили прану, вызвали его, пообщались, получили то, что надо. Все, теперь Верховный Господь может уходить, как когда яги проводятся. Пуджари призывает божество огня, войди в огонь. Потом, когда яги закончила, все, ты свободен, выйди из огня. Вот. А точно так же Верховный Господь может войти и выйти произвольно. И вот эта доступность Верховного Господа для преданного происходит благодаря тому, что у преданного другое сознание. Он привлекает. Мы знаем, что Верховный Господь – это тот, кто привлекает сам всех остальных, Санкаршана или Кришна, тот, кто тянет к себе всех остальных. Но сам он тоже чем-то привлекается, и мы знаем, что он привлекается духом бхакти, духом преданного служения. Вот поэтому те личности, в которых есть этот дух бхакти, то есть преданные, они сами привлекают Верховного Господа. И потому что они привлекают его, поэтому Верховный Господь к ним приходит. Почему эти формы пришли не по соседству, не в какой дом, почему они не пришли в какие-то лучшие дома? Почему они не пришли в дом губернатора или мэра, или в Белый дом, или еще в какой-нибудь дворец, тут, может быть, получше здание? Почему они пришли в такое обшарпанное вообще здание, какое-то кошмарное, страшное? Почему они сюда пришли? Что им здесь делать? Верховный Господь мог бы прийти и в какое-нибудь здание получше, знаете, из мрамора сделанное, вот, на всеобщее обозрение. Почему он так куда-то забрался, в какой-то район непрестижный, на Голдобин, на Чуркин, и тут сидит, спрятался в таком домике, вот, и его великолепие открывает только какой-то горстки людей. Почему так случилось? Почему он не избрал для себя какое-то получше место? Потому что его привлекают не материальные места, не какие-то там материальные блага, а его привлекает преданность. Его привлекает преданность. И поэтому он проявляется в тех местах, где эта преданность есть. Вот, предположим, вы приезжаете просто куда-то там в святую обитель, И там очень много храмов, там много божеств, на каждом шагу какие-то божества. 100 километров в сторону отъезжаете, никаких божеств. Вот вам Вриндаван, а вот вам какой-нибудь Фаридабад страшный, вообще, где одни цементные заводы, и вообще век воли не видать, одна пыль и жуть какой-то, ад на земле. Это преддверие Дели, Фаридабад, есть такой город, вообще страшное место. Почему в одном месте Господь полностью проявлен, а в другом месте Он совершенно вообще не проявлен? 30 километров, 100 километров в сторону, вообще все другое совершенно. То есть его привлекает преданность. И те места, где больше преданности, там Верховный Господь проявлен. Как форма. Конечно, мы знаем, что когда преданные, допустим, по какой-то причине начинают пренебрегать божеством, Верховный Господь уходит оттуда. Как правило, что-нибудь такое происходит. Вот, что Господь оказывается где-нибудь под землей закопанным, 100 лет там лежит, потом кому-нибудь он начинает сниться и говорить: «Откопай меня, я там-то, там-то лежу». Вот тот, у кого преданность есть, он приходит к нему и говорит такие вещи, и проявляется какое-то божество из земли, тот Гопинатх или еще кто-нибудь. Много таких всяких разных историй. То есть Верховный Господь проявляется, Верховный Господь уходит в зависимости от того, есть у человека преданность, нет у человека преданности. В этом храме Джаганатхи, который в Майяпуре находится, там Пуджари рассказывает историю появления божеств, там тоже, что были эти божества, какое-то время состояли, потом постепенно там что-то стал падать стандарт, от высокого стандарта к низкому, начали их там кормить раз в неделю, потом раз в месяц, потом раз в год. Верховный Господь, да что такое? Исчез просто-напросто, ушел оттуда, вот, в непроявленное состояние. Потом, когда обстоятельства какие-то, так сказать, благоприятные опять сложились, он почувствовал, где-то есть преданность, где-то опять будут мне служить, я должен проявиться. То есть так Верховный Господь проявляет себя независимо. Он где-то лежал в земле, потом открылся Мадхавендрапури, допустим, зашел на вершину холма Говардхана, принимал поклонение. На самом деле эта форма кажется только материальной, вот, а сам всемогущий Верховный Господь действует через эту форму. Вот поэтому это великое благословение, когда Господь приходит кому-то, божество появляется. Это обозначает, что есть бхакти, можно служить. И служа этому божеству, преданный дальше углубляет свою бхакти. И тогда уже от таких формальных отношений, панчаратрики, все правила и так далее, ачиман такой, всякие разные другие детали, сколько там вокруг стоп покрутить палочкой, сколько раз вокруг головы и все остальные эти правила, они с течением времени отступают на второе место, и тогда у преданного развиваются такие отношения, как, например, у Санатана Госвами и его божества Мадана Мохана, когда они просто общаются как личности, очень в таких простых отношениях, и на спонтанный уровень выходит бхакти человека. То есть эта форма арча виграха приходит к нам, привлекаясь какой-то хотя бы крупицей бхакти, которая у нас есть. И через правильное служение этой форме, главное служение, конечно, это воспевание, петь для удовлетворения Верховного Господа. И, конечно, обслуживать, поскольку это форма. Верховный Господь обладает чувствами, поэтому его чувствам нужно служить. Таким образом происходит трансформация в сознании человека. Человек становится полностью преданным, привязанным к этой форме. Вот. И эта форма стимулирует нас на дальнейшую преданность, как уддипана, стимулирующий фактор. Потому что живое существо должно, оно само обладает формой, поэтому мы тянемся к формам. Никакие бесформенные вещи особенно не привлекают живое существо. Как-то я рассказывал, это был такой-то датский художник Херлуф Битструп, и был какой-то определенный взлет этого авангардизма, абстракционизма искусства. И вот там он на своей карикатуре как бы таких показывает по стадиям развития событий, как, значит, какая-то группа людей зашла в музей абстрактного искусства, и этот экскурсовод вводит их и показывает какие-то там картины, просто там какие-то линии, какие-то пятнышки, в общем, такая чисто абстрактная какая-то живопись, скульптуры такие же какие-то абстрактные. И вот они ходят от картины к картине, от этой скульптуры к скульптуре, и экскурсовод очень умный, рассказывает им все, что там художник хотел сказать, и что за этим на самом деле кроется то-то и то-то. глубокий смысл. Вот они уже 2 часа ходят по этим залам, и он рассказывает все эти. Вот. И в конце концов какая-то девушка тоже заходит в этот зал, такая очень красивая, фигуристая, все, так сказать, у нее на месте, все хорошо. И эти уже бедные зрители, они уже устали от всех этих абстракций, они уже отвернулись. Этот с увлечением таким смотрит на картину, что там рассказывает экскурсовод, они уже все отвернулись и глазеют, значит, на эту даму с такими красивыми формами. То есть это естественное направление сознания, потому что внутри живое существо обладает формой, и поэтому его тянут конкретные формы. Абстракции на самом деле никого не привлекают. Так это как бы какое-то, так сказать, чудачество, как эпатаж публики. Иногда бывают какие-то там просто красивые сочетания цветов привлекают сознание, но все-таки живое существо само обладает формой, и поэтому оно все оформляет. Все оформляет, все должно быть оформлено. Нас не привлекают абстрактные формы. Нужно все оформить, придать какой-то вид. Вот. Потому что реальность сама по себе обладает формой. Верховный Господь, изначальная форма. И поэтому живое существо стремится к этой самой совершенной форме. И здесь Шрила Прабхупада говорит, что значит, что он готов принять любую форму, которая, скажем, приятна или которая тянется ум преданного, и в этой форме он предстает перед ним, то есть, потому что много разных существует воплощений Господа, много разных рас, и как-то спонтанно преданное чувство через какое-то время, какая-то форма особенно его привлекает, он начинает поклоняться, и через бхакти, через служение этой форме раскрывается форма самого преданного. То есть смысл в том, что когда мы служим в форме Верховного Господа, раскрывается наша собственная форма, сварупа. Сварупа. И так, служа этой форме, мы обретаем себя, раскрываем свою духовную природу. Вот. Поэтому мы видим, как вот удивительно Верховный Господь реагирует. Для кого-то он неуловим, хотя, кажется, вот его Хираньякша схватил. Для ученых он какая-то абстрактная неуловимая истина, какая-то неизмеримая, непостижимая сущность, которую никак невозможно ни в какие формулы заключить, записать. А для преданного, для того, в чем сердце есть бхакти, он совершенно конкретен и доступен. Вот поэтому мы должны быть благодарны Верховному Господу за то, что Он, как бы так сказать, заметил наши скромные попытки служить Ему, проявился перед нами, дал нам возможность эти свои тенденции, как бы так сказать, упорядочить. И Он приходит сюда не потому, что в духовном мире Ему мало служения, а потому, что это для нас, так сказать, единственное спасение. Я помню, как кто-то, по-моему, Кришнакшетра Прабху в свое время рассказывал, что когда у меня был такой семинар «Поклонение божествам», и вот я помню, одна из первых фраз, где он говорил, что мурти, божества Господа, это то, что спасло наше общество в определенный период, так сказать, когда много разных было проблем и так далее, кто авторитет, этот GBC авторитет, этот не авторитет, этот гуру или он не гуру, и что единственное, что не вызывало ни у кого сомнений, это авторитет божества. Вот этому, так сказать, божеству всегда продолжали служить, всегда поклоняться, и фактически непререкаемый авторитет Господа, он спасает преданных, потому что Верховный Господь есть Верховный Господь. Он превращает Бога в просад, без которого мы не можем жить. Этот авторитет настоящий или он только нам пыль в глаза пускает, мы не знаем, кто он такой, время покажет. Вот. Но что касается Верховного Господа, то его авторитет не подвергается никогда никаким, так сказать, сомнениям. Вот. Поэтому эта форма является спасительной формой для нас. И необходимо служить стопам этой формы и свое служение организовывать для удовлетворения этого Верховного Господа. Мы проповедуем. Для чего? Для того, чтобы люди приходили и получали даршан. Служили, смотрели на Верховного Господа, узнавали в нем постепенно своего вечного Господина, прославляли его, предлагали ему что-то, очищались. Поэтому все служение преданных, как правило, осуществляется для удовлетворения божеств, той формы, в которой Верховный Господь проявился в том или ином месте. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? Только по Шакуни Шастри меня не спрашивайте.
Почему дети не могут
Почему у детей кровь потекла? А? Ничего не понял.
В чем причина?
Почему кровь не превратилась в молоко у детей? А, почему? Почему кровь не превратилась в молоко, да? Почему потекла кровь? Это был как раз для нее знак предзнаменования, которое показало, наверное, что вот еще немного и прольется кровь твоего сына, Хираньякши. Поскольку она знала о том, что он погибнет от руки Верховного Господа, просто не помнила об этом постоянно, то теперь для того, чтобы напомнить ей, тот самый Верховный Господь, который сражался с ее сыном, он же самый, находясь в ее теле, как параматма, остановил эту химическую реакцию, по которой кровь превращается в молоко, и показал ей, все, конец пришел твоему сыну. То есть для нее это было своего рода знамение. И тот же самый Верховный Господь, который там и сям находится, он перед тем, как убить Хираньякшу, дал ей вот такое вот знамение в форме крови, что твой сын, так сказать, заканчивает свою жизнь от моей руки. Вот поэтому предсказание было верным. Молись, дети, одним словом. Помни о Верховном Господе. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.